Произнесли о заповеди Господа, об том знании, которое необходимо всем нам для нашей духовной жизни. Самых азах причем. Потому что часто вот мы с вами, начиная духовную жизнь, с чего начинаем? Возьмем помощь кающимся, прочитали, пошли на первую исповедь, да, и на этом все завершилось. А что нужно дальше делать, какие нам силы даны, как их использовать, мы не знаем. О том, какие силы нам даны, как мы говорили в прошлый раз, да, когда шла речь о таинствах Божьих, о таинствах церкви, а сейчас же пойдет речь об использовании этих сил. Потому что Господь наш сказал, что если вы любите меня, то заповеди мои соблюдете. И Отец мой возлюбит вас, и мы придем с Отцом, и обитель у вас сотворим. То есть для нас всех, конечно, исполнение заповедей Божьих, оно естественным образом вырастает из нашей веры. Понятно, что если человек верит в Бога, сотворившего материальный мир, он не будет над материей глумиться, так? Да, если он считает, что Бог не творил материальный мир, он, наоборот, будет как относиться к материальному миру, да, он будет его отвергать. Вот, или наоборот, или, например, человек считает, в одном случае, если человек считает, что после смерти, что человек сбрасывает тело как одежду, больше никогда не поднимет, так? Одно дело, он к телу будет как относиться? Соответствующим образом. Там, что бы ты с телом не делал, оно как на душу не влияет. Знаете, многие так и считают сейчас. Там главное, чтобы душа была чистая, а там блуди, не блуди, там пьянство, наркомания, это совершенно десятый вопрос. Вот. А другое дело, когда человек считает, что с телом человек будет жить в вечности. Да, как если он верит в воскресение именно этого тела, в котором он живет, да? Вот как мы христиане. Вот немножко другое, да, ощущение возникает. Другое дело, одно дело, когда человек считает, что я властелин своего счастья, да, я сам командую своей жизнью, что хочу, то врачу. Другое дело, когда человек говорит, помнит, что есть Бог-судья, который воздаст каждому по делам его. Немножко другое, да, отношение возникает сразу же. И вот, естественно, поэтому такое-то различие возникает в жизни человека каждого. И вот как раз-то об этом различии мы сегодня и будем говорить. Потому что из веры вырастают заповеди. Помните, что без веры заповеди не работают. Поэтому, когда мы с вами начинаем, например, рассказывать своим родным, детям, там, близким, знакомым, говорить о заповедях, не говоря ничего о вере, они говорят, а что ты к нам пристала? Замечали? Что ты к нам лезешь? Какой смысл, да, в твоих словах? И они правы, на самом-то деле, понимаете? На каком основании можно требовать какого-то изменения человека, если человек, он не верит. Поэтому сначала нужно показать веру, а потом заповедь. Кстати, святые апостолы и миссионеры великие, да, они что начинали? Они раз начинали с веры, потом говорили о заповедях. Вот здесь как раз возникает вопрос, что есть добро и что такое зло. Вот. С этого вопроса начинается, собственно, все остальное. Вот, и пока там, да, потом, я думаю, наши мужички снизу. Спасибо, Господи. Престол повезли. Вот из которой я к вам сегодня опоздал. Итак, что такое добро и зло? Вот вы как определите? Вы. Да. Ну, это же практический вопрос, согласитесь. Так ведь в жизни все время регулярно решаем, плохой глоток или хороший. Как определить, что плохо, что хорошо?
Ну, наверное, соизмеримо с тем, как у людей, наверное, от этого будет, да?
Ну, вот смотри, бывают вещи, которые несоизмеримы с людьми. Вот, например, поступок, касающийся меня. Понимаете, вот я, например, совершенно одинокий, к примеру, человек, да? У меня родных уже нет. Имею ли я право повеситься?
Нет. Ну, наверное, каждый поступок надо, например, индивидуально расценить.
А есть объективная шкала ценности?
Есть, конечно.
Ну, есть, да, наверное, какие-то.
А откуда он берется?
Ну, что-то уже с человечеством.
Например, убивать можно?
Нет.
А лишать человека жизни можно?
Конечно, нет.
А если человек лишил другого человека жизни, как к нему нужно относиться?
В зависимости от обстоятельств.
Вот сегодня память, сегодня 110-я годовщина Жукова.
Человек, которого убил, да, как к нему относиться?
Да, вот Жуков.
Вообще-то простить его надо.
Не, ну, нет. Хорошо он поступил? Жуков поступил хорошо, то, что выиграл Вторую мировую войну?
Хорошо, конечно.
Да? А он сколько человек убил фактически?
Много.
Понимаете? Здесь возникает вопрос, понимаете, даже такое вроде как понятная вещь, яркая, совершенно очевидная вещь, как убийство, да? Оно может быть даже не греховным, а наоборот геройством, так? Если, например, на войне там воин, защищая свою родину, своих близких, своих родных, да, он сражается, побеждает. Понимаете, то есть возникает тот вопрос такой, есть ли объективный критерий? Действительно, вот в миру, как вот вы правильно заметили, существует как бы представление о том, что некое человечество, оно придумало эти нормы. Но если мы посмотрим на реальное человечество, да, мы увидим, что у этого человечества нормы очень разные. Например, там по Папуа-Новой Гвинее, например, живут людоеды, которые считают, что самое замечательное доброе дело на свете – это вкрасться в человеку доверие, заставить у себя полюбить, да, чтобы он раскрыл вам тайное свое имя, и только после этого необходимо внезапно, коварно убить, съесть его живое сердце и таким образом получить его силу. Они считают это самым высоким нравственным поступком в жизни. Причем интересно, что когда-то пришли христианские проповедники, миссионеры, у них была проблема. Дело в том, что когда они рассказывали им Евангелие, у этих людей главным героем оказался Иуда Искариот. Понимаете? Он вкрался в доверие, да, Христу и погубил его. Вот. И лишь потом они нашли, каким образом ключи к ним, и даже к ним подобрать можно. Вот. Но здесь возникает такой тоже самый типичный пример, нам известный. Вот все вы, наверное, ездите по зеленой ветке, так? Приезжайте мимо по перегону Автозаводска, метро Павелецкая. Помните, да, вот этот страшный теракт, который там был? Я должен был на этот теракт попасть, но я там в результате замешкался и на 15 минут опоздал на этот теракт. В результате я не попал на теракт в этом метро. Да, угодно Богу было так, на самом деле. Вот, но я думаю, каждый из нас мог в это попасть, тем более мы здесь находимся, да. Вот, здесь возникает вопрос, а правильно ли поступили вот эти убийцы, террористы? Они считали, что они поступили абсолютно правильно, понимаете? Они считали, что они таким образом служат Господу Богу. То есть общечеловеческих норм, как вы видите, нет на самом деле. Есть на самом деле нормы не общечеловеческие, а есть нормы там, мусульманские, христианские, людоедские, там, понимаете? И где критерии добра и зла? Вот. И чтобы понять, что он есть, надо на самом деле понять, что откуда взялся человек. Вот, например, для индусов, которые считают, что человек не сотворен, получается, что у них критерий таких нет, это некая иллюзия. Да? А другие люди говорят, что там критерии бывают в решении согласия людей. Но на самом деле христиане в этом смысле самые логичные существа. Они говорят, что критерии добра и зла дает нам Господь Бог. Причем критерий добра и зла заключается не столько в воле Бога, сколько в том, что человек, он уподобляется Богу. Воля Бога вырастает из его природы. Итак, для нас добро – это следование воле Бога. А воля Бога заключается в том, чтобы сделать разумных существ похожим на себя. Вот это очень важно помнить, потому что иногда люди некоторые говорят, что вот каким образом мы определяем добро, каким образом Бог определил добро и зло. Ему захотелось, он назвал такое-то качество, любовь, к примеру, да, добром. А мог бы захотеть, потому что ненависть сделал добром. Но для нас христиан это немыслимо. Почему? Потому что, собственно говоря, а любовь – это свойство кого? Самого Бога, понимаете? И поэтому человек любящий становится похож на Бога. Человек милосердный похож на милосердного Бога. Человек щедрый становится похожим на щедрого Бога. Да? Человек справедливый становится похож на справедливого Бога. Человек кроткий становится похож на кроткого Бога. Естественно, это можно сделать только Божьей силой. Божьей помощью.
Батюшка, можно сказать? Да. А если вот делается добро, и это все попираемо? Бог попираем часто, и люди, те, которые делают добро, попираемо?
Знаете, есть место такое, в 72-м псалме сказано, царь Давид говорит, вот я возревновал, потому что увидел, что грешники пребывают в мире. Они вместе с людьми обычными не трудятся, и вместе с людьми не принимают ран. Они переполняются богатством, и нет у них никаких проблем в этой жизни. И видев это, многие из моего народа, говорит царь Давид, что они стали идти этим путем. И тогда я сам себе сказал, говорит царь, может быть, я напрасно оправдывал себя перед Богом, может быть, я напрасно заботился о чистоте своей, может быть, я напрасно бодрствовал каждый день своим сердцем. Но подумав так, я решил, что тогда, если я такое решу, я согрешу перед Богом. Да и не перед Богом, а и даже перед сыновьями Божьими, то есть теми людьми, которые были праведниками до меня. Я против них согрешу. Получается, что я служу их путь. Но я бы никак не мог ничего понять, говорит Господь Бог. Вернее, говорит Давид, пока не обратился к Богу и не попал в святилище Бога. А до этого был как животное, я ничего не понимал. Вот принимал, да, на веру, что надо поступать так, а не понимал. И а Бог показал, что? Он показал конец их. Конец их замечает дело. По концу мы и судим о человеке, так ведь? Вот согласитесь, ну человек там благоденствовал, там, ну, например, 100 лет. А потом в вечности в огне мучается. Ну и что? Понимаете? Ну согласитесь. Какая разница? Вот человек вспомнит эти 100 лет. Ну даже в нашей обычной жизни, даже вот здесь сейчас, да, на земле. Человек, например, болел там, вернее, был здоровым, например, 20 лет, а потом смертельная болезнь на него напала. И вот что будет вспоминать эти 20 лет, они облегчат его смертельную болезнь? Да нет, вряд ли, так? Вот точно так же. Надо смотреть на конец. А конец – это Божий суд. Бог стоит у конца времен и воздаст каждому по делам его, безусловно. Вот здесь мы возвращаемся к чему-то, что в добро есть следование воли Бога и уподобление его природе. Естественно, добро, оно возможно только каким образом? При помощи силы Бога. Понимаете, да, почему? Но сделать автопортрет, портрет человека, не имея ни его перед собой, ни его фотографии, невозможно, понимаете? Может карикатуру только сделать. А настоящий портрет возможно тогда, когда ты видишь человека или хотя бы его фотографию. Точно так же, как увидеть Бога, если стать похожим на него, тоже можно только при этом условии, понимаете? Если ты видишь его, или хотя бы его образ в себе, да, видишь? Вот. Именно по этой причине, что мы говорим, что уподобиться Богу без Бога нельзя. Нельзя делать добро иначе, чем Божьей помощью. Про это Господь прямо сказал. Без меня не можете делать ничего. Не с виду доброго. Зло понятно, пожалуйста. Но это только разрушение. И вот здесь, чтобы это понять, необходимо, конечно, понять, что такое зло. Что такое зло?
Мне кажется, поступки, да?
Да, во-первых, конечно, зло – это поступок. Это не состояние, это не природа. Очень важно помнить, что нет зла по природе. Зла по природе не существует. И это главный тезис христианства. Это что это значит? Да, например, можно сказать, что водка – это зло?
Нет.
Нет, понимаете, да? Можно сказать, что наркотики – это зло?
Нет.
Нет, а иначе как операции делать, понимаете? Без наркоза, да, ведь невозможно. Вот. Можно ли сказать, что, например, зло – топор? Понимаете, то есть зла нет, есть в природе, зло есть в поступках людей. Но в каких поступках? Как определить, что этот конкретный поступок зол? Здесь мы возвращаемся к старому измерению. Мерилом всех поступков на земле может быть только Господь Бог. Тот, кто сотворил человека и может давать ему критерии добра и зла. Понимаете, да? Вот поэтому зло для христиан – это нарушение воли Бога. Это уход от Бога, то есть уход от жизни, от радости, от вечности, да? От счастья. Куда? Во тьму, в гниение, в разложение, в смерть и в гибель. Ну понятно, да, потому что человек, удаляющий себя от Бога, он погибает. Ну естественным образом, так? Если я захочу удалить себя от воздуха, я задохнусь. Вот если я захочу удалить себя там, от света, я буду в темноте. Вот если я захочу удалить себя от Господа Бога, в такой ситуации я обречен на гибель. Опять-таки, здесь не в наказании Бога, да, дело. Хотя Бог и наказывает действительно людей. Потому что Бог это не какой-то Дед Мороз, который, знаете, просто подарочки раздает. Бог великий властелин всего, вселенной. Но само по себе удаление от Господа Бога, оно является причиной гибели человека. И вот, и раз так, значит, мы должны понимать, что зло и может, и должно определяться только таким образом. Все другие попытки определить зло, они не работающие. Вот мы сейчас с убийством уже это увидели, так? В принципе, может привести на сколько угодно примеров, на самом деле. Любой поступок, не согласно с волей Бога, он зло. А других критериев нет. Они все разваливаются. Кстати, на практике очень неудобно их выдумывать. Бывает, вы сами знаете, такая ситуация, когда сложно понять, да, вот по-человечески. Вот по человеческим понятиям, это добрый или злой поступок?
К смертной казни. Тогда к смертной казни государства.
Господь дал власть государству смертной казни. Да. И на Бога дал власть. Но он ограничил эту власть. Во-первых, эта смертная казнь должна быть не из экономических преступлений. Например, за воровство казнить смертью не допустим. Это вещь несоразмерна, понимаете, да? Сколько бы денег человек не украл, но убивать за деньги человека это недопустимо. Вот. смертная казнь, она в Библии в первую очередь применяется к кому? К убийцам. Кто пролил кровь человека, того кровь должна быть рукой человека, потому что человек створен по образу Божьему, в Писании. Понимаете?